Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин, и мы вас всех поздравляем с великим праздником, столетием явления державной иконы Пресвятой Богородицы. Это великий праздник не только для каждого из нас, не только для нашего Отечества, но и скажу, что это праздник для всего мира. Почему? Потому что с явлением державной иконы Царицы Небесной связана не только наша с вами судьба, но и судьба всего мира. Почему так можно уверенно утверждать? Дело в том, что Россия является хранительницей Церкви Православной, а судьба мира зависит от судьбы Вселенской Православной Церкви. И что будет с нами, то будет с Россией, с нашим Отечеством, которое веками называли Домом Пресвятой Богородицы, то и будет с миром. Если мы не устоим в истине, то конец мира близок. Дело в том, что ровно 470 лет назад венчался на царство 17-летний государь Иоанн Васильевич, которого потом назвали грозным царем. А до этого, вы знаете, братья и сестры, пала Восточно-Римская империя, пала Византия. Причем падение Византии произошло через 13 лет после того, как заключили унию с Римом, не устояли в истине. И при отце государя Иоанна Васильевича, при Василии III, старец Филофей сказал от Псково-Езерского монастыря: «Россия – третий Рим, а четвертому не быть». Что это значит? Россия, первый Рим, пал в ересь латинскую, второй Рим пал под ударами огорян-мусульман, и то пал, когда нарушил, тысячи лет стоял, пал, когда нарушил чистоту православия. И, как он сказал, государь написал: «Все царства православные в твоем сошлись одном». И вот Россия – третий Рим. Поэтому, когда спрашивают иногда, знаете, вот бывает на паломнических наших поездках спрашивают: а как же, а почему люди не очень воцерковленные, а почему с Россией такое происходит, почему у нас так много бедствий, войны сплошные, какие-то нестроения? Да потому что мы принимаем на себя удары, которые направлены на Вселенскую Православную Церковь. И кто православные государи? Это по слову апостола, многие святые отцы так толковали, это удерживающие православные императоры. Тайна беззакония в мире, но она пока не обрела полную власть, пока не взят был от среды удерживающий. И вот 100 лет назад удерживающий от среды был взят. Кстати, это очень хорошо понимал отец Серафим Роуз, а отец Герман Подмашинский, Царствие Небесное, дорогому батюшке, отцу Герману. Он рассказывал, как он пришел первый раз в дом отца Серафима Роуза, тогда Евгения Евджена Роуза, и увидел у него фотографию, портрет нашего государя, царя-мученика. удивился, потому что, как отец Герман рассказывал, многие православные люди русские в эмиграции стеснялись даже, ну, были все эти либеральные настроения еще послереволюционные, вешать портреты государя. Спрашивает Глеб Подмашенский тогда Юджина Роуза: «А почему у вас портрет нашего царя висит?» А Юджин Роуз, будущий отец Серафим, наш такой знаменитый проповедник, писатель духовный, подвижник, говорит: «А потому что это император, последний император Римской империи, Восточной Римской империи». Видите, как он все понимал. Отец Герман тогда подумал: непростой американец, америкашка, как он называл его. Отец Герман был очень живым, радостным, веселым человеком. И с тех пор вот достал икону Матери Божией, по-моему, Стихвинскую. А, Троеручица, и пришел. И вот началась их дружба и духовное братство. И тогда это братство вылилось в Платинское братство. Иеромонах Серафим Роуз и игумен Герман Подмашенский. Два подвижника, которые крестили, привели к православию многих и многих американцев. Так вот, кто такой православный государь? При венчании последнего нашего императора, царя-мученика Николая Александровича, было возглашено: «Святая Церковь православная видит в лице твоем царя по сердцу Божию, Богом просвещенного ревнителя веры и благочестия, высокого своего покровителя и защитника». Видите, высокого своего покровителя и защитника. Да, и возглашались: «Благоверному и благочестивому, самодержавнейшему, великому государю нашему, Богом венчанному, превознесенному и святым миром помазанному Николаю Александровичу, императору и самодержцу всероссийскому, и супруге его благоверной и благочестивой, венчанной, превознесенной святым миром помазанной государыне, императрице Александре Федоровне, и гремело под сводами Успенского собора многое лето, понимаете, чтобы кто был государь для православной церкви? Ревнитель веры и благочестия, и покровитель, и защитник церкви. И что произошло 100 лет назад? Я не буду говорить о предательстве генералов из военной этой масонской ложи, не буду говорить о олигархах-февралистах, которые предали государя. Это было страшное падение народа, потому что, вспоминая государя Иоанна Васильевича Грозного, когда он столкнулся с полным таким, как бы сегодня сказали, беспределом боярским во время Ливонской войны, государь не мог совладать, потому что не было у него тогда прав, Боярская дума ограничивала, он ушел в Александровскую слободу и обратился к народу, сказал, что на народ простой я опалы не держу, но бояре не дают мне править. И вот народ тогда простой окружил двор бояр и митрополитчего по дворе, кстати, и сказал: немедленно государю, иначе голову поотрываем. И они двинулись в Александрову слободу, понимаете? А в 17-м году, к сожалению, когда бояре-изменники вырвали власть у помазанника Божия, народ воспринял это, ну, скажем так, равнодушно. Ну, можно долго говорить, почему это произошло, как это постепенно, как об этом, о таком падении пророчествовали старцы наши. Приведу только одно пророчество. Даже это не пророчество, а просто размышление святителя Феофана Затворника. Святитель Феофан писал: «Приходят ко мне люди из хороших семей, образованные, молодые люди, замечательные, но я их, разговаривая с ними, верующими христианами назвать не могу. Они теплохладные. Но они-то воспитывали в семьях православных. А где они утеряли? Где они утеряли веру свою? А утеряли веру свою они в университетах, вольтерианство и прочее. Но что же будет с их детьми, которые в семье уже веры православной не увидят истины? А что будет с их внуками? Если так дальше пойдет, через 2-3 поколения Россия падет. Господи, спаси и помилуй нас!» Восклицал более сердечный святитель Феофан Затворник. Игнатий Брянчанинов об этом говорил. Ну, а что говорить? Видите, Отец Сергий Булгаков пишет: «Давайте подумаем, 100 лет назад что было в те дни, когда погибала Российская империя?» Отец Сергий Булгаков пишет: «Вспоминается мне, как в последнем, в 17-м году в Москве ездили мы на Богомолье к Троице, в лавру преподобного Сергия, были в скитах, и там провели благодатный день. А когда возвратились в Москву, получили известие о начале революции. Роковые, мучительные дни. Тоже была крестопоклонная неделя. Газеты уже грозили попам, если они будут поминать царя. Постановили не поминать. Вот только не помню, было ли это до отречения, кажется, после, пишет Булгаков. Таким образом, Россия вступила на свой крестный путь в день, когда перестала открыто молиться о царе. Представляете, братья и сестры, крестопоклонная неделя. Вот мы с вами скоро будем на крестопоклонной молиться. Кресту твоему поклоняемся, владыка, да? Все падаем, вспоминаем крестное страдание Спасителя. И в этот, на крестопоклонной, народ бегает с красными бантами, вакханалия какая-то, безумие просто, откровенное безумие. А надо сказать, что все эти митинги, ну, мы с вами видели недавно Майдан Киевский, да? Когда скакали 1000 людей, кто он и скачет, той москаль. Смотришь, разве это нормальные люди? Это просто люди, одержимые бесами. Так скачут какие-то шаманы в Африке, бесноватые, которые духом поклоняются. И вот то же самое происходило в Петербурге. Вообще, скажу вам, это не была революция, это был заговор. Никакая революция бы не свергла государя, народная. Все это было легко разогнать, но был заговор масонов. А масоны тогда в Думе входили во все партии. Но самое страшное, что масоны были среди генералов, которые фактически арестовали на станции дно государя. И главное, что церковь не выступила. Церковь, защита государя. Это, вот, мне кажется, одно из самых таких печальных для нас событий. Николай Давыдович Живаков был тогда помощником обер-прокурора правительственного синода греко-российской, как это называлось, православной церкви, обратился к синоду с просьбой заступиться за государя, обратиться к народу, обращение публиковать к народу. И, ну, не буду называть имя этого архиерея, он стал мучеником, потом пострадал, сказал так. Он был обижен, его с петербургской кафедры отправили на киевскую. Сказал так: когда мы раньше о нас не вспоминали, а когда мы понадобились, к нам обращаются. Понимаете, братья и сестры, вот как может, да, этот архиерей потом пострадал первым? Мы молимся ему, он искупил этот свой грех. Но это же было какое-то всеобщее помрачение. Вот Живахов пишет потом: поразительнее всего то, что в этот момент разрушения православной русской государственности, когда руками безумцев насильственно изгонялась благодать Божия из России, хранительница этой благодати, православная церковь, в лице своих виднейших представителей молчала. Она не отважилась остановить злодейскую руку насильников, грозя им проклятием и извержением из своего лона, а молча глядела на то, как заносился злодейский меч над священной главой помазанника Божия и над Россией. Вот что тогда происходило. Ну, а государь, конечно же, для него эти трагические... Это станция, ну, это его Гефсимания, настоящая Гефсимания, как мы понимаем и так называем его. Это начало его добровольного пути на русскую Голгофу, на екатеринбургскую Голгофу. Государь понимал духовный смысл событий, потому что он знал о пророчестве и монаха Авеля. Ему досталось завещание государя-императора Павла, убиенного нашего государя благоверного. Там было сказано вскрыть через 100 лет после нашей гибели. Вот через 100 лет, в 1901 году, государь читал это завещание, это пророчество Авеля. Государь после посещения на прославлении преподобного Серафима Саровского долго молился перед иконой, после посещения блаженной Паши Саровской долго со слезами молился у иконы Матери Божией. Он из блаженной беседовал и получил письмо от преподобного Серафима. И государь понимал, что его ожидает. Он сказал когда-то Петру Аркадьевичу Столыпину, Столыпин его уговаривал, говорит: «Государь, все идет хорошо, 20 лет России никто не узнает». Царь-мученик спросил: «Петр Аркадьевич, а вы знаете день моего рождения?» «Да», — сказал Столыпин, — «как же мне не знать день рождения государя? Какой празднуется святой Иов многострадальный? Я хорошо знаю, что будет, но до 18-го года ничего не страшно». Государь было не страшно. И государь понимал, он делал все. Государь был человеком сильнейшей воли. Отдельные передачи, я думаю, надо посвятить тому, как Россия, какими стремительными темпами не только экономически развивалась, как образование, система совершенствовалась, как развивалась наука. При государе была разработана во время Великой войны, германскую называли, система научно-исследовательских институтов. Потом Сталин это воплощал. То есть Россия, не случайно историки говорили, к 30-40 годам с Россией никто не сравнится. Не историки, а экономисты французские. И, конечно же, мировой интернационал ростовщиков не должен был допустить такого развития России. И, конечно же, делали все, чтобы Россию разрушить. Но государь, вновь повторю, понимал духовный смысл событий. Сердце сжимается, когда думаешь о молитве и страданиях государя в эти дни. Страшные измены и вопиющие людской неблагодарности, потому что предавали его генералы, флигель-адъютанты, для которых он очень много добра сделал. Потом эти же генералы будут в ужасе вопить, что произошло с народом. Все было понятно. Предали, изменили государю, и потом лишь напрасно лилась кровь в братоубийственной войне. Потому что в белом движении, вновь повторю, очень мало было монархистов, таких как мученик тоже за царя Федор Артурович Келлер, Владимир Оскарович Капель и другие верные люди, кто стяжал венцы. Бехтеев писал тогда: «Немногим, да, посвящается верным». Но вот государь 100 лет назад записал в дневнике кругом измена и трусость и обман в своей Гефсимании на станции «Дно». И сбывались его слова. Государь говорил: «Если нужна жертва за Россию, я стану этой жертвой». И вот в этот день была явлена икона Пресвятой Богородицы. А Евдокия Андрианова, крестьянка Московской губернии, она никогда не была в Коломенске. Вот 13 февраля во сне слышит голос: «Есть в селе Коломенском большая черная икона, ее нужно взять, сделать красной, пусть молится». Евдокия Андреевна не понимала, что происходит. Голос услышала во сне, такое удивительное, таинственное такое обращение к ней. А 26-го на праздник Иверской иконы Матери Божией она во сне видит белую церковь необыкновенную. И в ней на троне величественная жена, в которой Евдокия сердцем признает и чувствует, что Пресвятая Богородица. А 2 марта, после третьего явления, она увидела узкую доску, икону, идет в Коломенское. А в этот же день, 26-го, на Иверскую, государь молился в храме. Он написал императрице Марии Федоровне, матери, почувствовал мучительную во время молитвы, почувствовал мучительную боль в середине груди. Билось около четверти часа. Еле выстоял, лоб покрылся испариной, хотя сердцебиения не было. Но потом оно появилось и прошло сразу, как я встал на колени перед образом Пречистой Девы. Это на Иверскую было. Государь молился сугубо, видно, чувствовал, что какая беда надвигается на Россию. Молился, видите, до испарины, до сердцебиения. И успокоилось оно, когда он встал на колени перед образом Пречистой. А вспомним, что с Иверской, благой вратарницей, связана судьба Святой Горы Афон и судьба всего мира. И вот в этот день является державной иконой Пресвятой Богородицы. Все вы хорошо знаете, что когда Евдокия Андреянова пришла, увидела этот храм Вознесения, была поражена, так храм поражает всех, кто его видел. И отец Николай Лихачев, он стал ее водить по храму, услышав ее рассказ, ни одной иконы не видели, спустились в подклите, там среди рухляди нашли доску узкую, красную, очистили и увидели Матерь Божию. На коленях у него благословляющий Бога младенец, а Царица Небесная в руках держит скипетр и державу. Дело в том, что иконография державная, она довольно известная и древняя. Икон таких много с первых веков христианства. Называется «Тронная Богоматерь». Кипрская, вот Киево-Печерская из наших чудотворных, Свенская. На коленях Бога младенец, благословляющий. Иногда в руках у Бога младенца скипетр и держава. Но никогда не было изображений, в которых не было икон, в которых скипетр и держава держат Царица Небесная. И, конечно же, люди сразу догадались, когда услышали весть о отречении государя. Еще раз подчеркну, не государь отрекался, а народ отрекался тогда, не весь народ, а вот большинство народа, к сожалению, потеряло веру. Об этом пророчески предупреждали святой Иоанн Кронштадтский. И многие наши святые призывали покаяться, иначе... Иоанн Кронштадтский говорил, Господь отнимет... Не будет покаяния в народе, Господь отнимет благочестивого царя, пошлет тиранов, бич Божий в лице тиранов, которые всю землю зальют кровью. Будет глад, мор, братоубийственная война. Россия попадет в руки иноверцев, и даже имя русское уничтожат, попытаются. А что произошло? Не было России долгое время. Был СССР, Союз Советских Социалистических Республик. Так что... А, кстати, интересно, вновь давайте вспомним, где была явлена икона. В Коломенском. Ведь Коломенское — это отчина государя. Это сначала принадлежало Коломенское святому благоверному Владимиру Андреевичу Серпуховскому, двоюродному брату Дмитрия Донского, засадным полком командовал в Куликовской битве. Туда, кстати, пришла в Коломенское русская рать с Куликового поля. Там разбили станы. Не только москвичи были, русские полки были из многих городов, земель. Да, а затем было подарено Василию Васильевичу, вдовой Серпуховского, Владимира Андреевича, героя нашего. И с тех пор было отчиной великих князей московских. А вы знаете, у Василия Третьего не было наследника. И Русь, вся Русь вымаливала наследника для государя, потому что понимали, как это важно для державы. И вот 25 августа 1530 года, во время небывалой грозы, летописец записал подобного небывалого сотворения мира. Великая княгиня Елена родила сына, будущего государя Иоанна Васильевича, первого помазанника Божия на престоле русских царей. И в честь этого рождения наследника, первенца, да, был заложен храм Вознесения. Храм обетный по обету был заложен или благодарственный. Благодарность историки спорят, потому что не могут определить, до рождения он был заложен как обетный или после рождения государя Иоанна Васильевича как благодарственный. И летописец записал: «Свершена церковь вельми чудно каменная, церковь вельми чудно высотою, красотою, светлостью, таковой не бывало прежде на Руси». Кстати, первый шатровый храм – это церковь Троицы в Александровой Слободе, построенная Василием Третьим была. Но храм Вознесения особенный. Знаменитый композитор Гектор Берлиоз французский пишет Адоевскому своему другу в 1868 году: «Ничто не поразило меня так, как Коломенск, этот памятник древней русской архитектуры. Здесь я был ослеплен монолитной красотой. При виде ее у меня забилось сердце. То была таинственная тишина, гармония красоты законченных форм. Я видел какую-то новую форму архитектуры. Я видел стремление ввысь и долго стоял оцепенелый. Я видел, — пишет Берлиоз, — смелую мысль и простоту и легкость во всем. Как я вам благодарен за то, что уговорили меня остаться до вечера, и я смог увидеть в лучах заходящего солнца это чудо и чудес». Вот обратите внимание, братья и сестры, уже в советское время в храм перевезли из Ипатьевского монастыря деревянное резное царское место, из Ипатьевского монастыря в Костроме. И, пожалуй, удивительное чудо, вот такого тайна этого храма Вознесения, каменный царский трон за алтарем, он поставлен спиной к алтарю на гульбище. Вот это какое-то необыкновенное такое. Для чего это царский трон? Ну, кто-то считает, что сразу был поставлен, кто-то считает, что при Алексее Михайловиче. Ну вот державная икона именно в этом храме была явлена. Она связала первого помазанника Божия, государя Иоанна Васильевича Грозного, и последнего царя на русском престоле, царя-мученика Николая Александровича. Но между ними много параллелей, может, мы об этом скажем. Кстати, державная икона была с царственными мучениками в доме Ипатьева. Ее обрели потом, когда следователь Соколов искали останки царской семьи и выбросили эти изуверы. В описи было написано «Великодержавная», тогда еще не установилось имя иконы. Она была с царственной мученикой, по-видимому, у кого-то из царской семьи она была на груди, потому что проколота штыками. Сохранилась молитва перед державной иконой, молились царственные мученики. Считают историки, что икону сумела передать им Елизавета Федоровна, преподобная мученица, великая княгиня. Да, ну а в то же время, вы помните, царский гусляр Сергей Бехтеев, он когда-то написал стихи удивительные, посвященные державной иконе, мы их сегодня с вами зачитаем. Но для Москвы тогда явление державной иконы, это было, как, конечно, событие необыкновенное, крестные ходы, патриарх Тихон перед иконой молился, перед державной иконой постоянно. И патриарх Тихон составил акафист державной иконе. Причем он попросил, чтобы, составляя акафист, ему дали все строки из икон Матери Божией, явленных в русской земле. Дом Пресвятой Богородицы русской земли, Тихвинской. А припевы хорошо знаете, братья и сестры, припев Казанской иконе Матери Божией. «Радуйся, Мать Божия державная», а дальше как идет? «Заступница усердная рода христианского». Вот сейчас державная находится в храме Казанской иконы Божией Матери. Он был построен уже при Алексее Михайловиче в Ковыминском. Возвращена. Ну, мы расскажем, отвечу на звонок. Мы слушаем вас. Говорите, слушаем, пожалуйста. Что-то... Да, звонок. Звонок. Сорвался, по-моему. Да, потому что какие-то были... А как явлена была державная икона Матери Божией? Ведь ее чудесно... Она сохранилась в запасниках. Чудесно сохранилась в запасниках музея. А потом, в 88-м году, год тысячелетия крещения Руси, ее передали в издательский совет. Владыка Петерим сумел добиться этого. И она находилась в алтаре домового храма издательского совета. Мне довелось недавно там быть. Так случайно зашел, вспомнил все. А необыкновенно обрадовался. Царствие небесное Владыке Петериму. Было удивительно, конечно. Архиерей, архипастырь, да. И вот 2 года она находилась, до 90-го года находилась в издательском совете. А в 90-м году, за день до святого равноапостольного Владимира, возвращается икона в Ковыминское, в Казанский храм. Но я хочу, дорогие братья и сестры, чтобы мы сейчас услышали сначала строки Сергея Бехтеева, посвященные державной. «Пред твоей державной иконой стою я трепетом молитвенным объят, и лик твой царственный, увенчанный короною, влечет к себе мой умиленный взгляд. В годину смут и трусости бесславной, измены, лжи, неверия и зла, ты нам явила образ твой державный. Ты к нам пришла и кротко прорекла. Сама взяла я скипетр и державу, сама я их вручу опять царю. Дам царству русскому величие и славу, всех окормлю, утешу, примирю. Покайся же, Русь, злочастная блудница, а мой в слезах свой скверненный стыд. Твоя заступница, небесная царица, тебя и грешную жалеет и хранит».
Ангелом летит благоговейно тебе служат, и сами небесные силы немолчные глазы тебя облажают. Богородица Дева, усердно молим тебя, Владычица, да мне будет божественная благодать на честней иконе твоей державней и святозарной луч славы чудес твоих.
дорогие братья и сестры, мы услышали тропарь. Сегодня он звучал во многих храмах наших. Была литургия совершена прежде освященных в престольный храм, часовня деревянный у храма Христа Спасителя. Все вы ее знаете, этот деревянный храм. А я просто вспомнил, стояли люди, которые много лет назад, когда еще бассейн был, начинали молиться по благословению почившего нашего старца, дорогого батюшки, архимандрита Кирилла Павлова. Они читали кафедр державной иконе Божией Матери и царю-мученику. И вместо бассейна стоит храм Христа Спасителя. Сегодня вспоминали, когда молились державной иконе Пресвятой Богородицы. Святейший патриарх служил в Коломенском у державной иконы Матери Божией. А вообще, надо вам сказать, что во многих храмах, вот в храме пророка Ильи в Обыденном, там державную написал Николай Чернышев, он погиб в лагерях. А его сыну Сергею Николаевичу довелось восстанавливать Дивеевскую канавку, профессору геологу. В храме святителя Николая в Хамовниках, там державная икона была все эти годы заставлена каноном, чтобы, видно, на нее не обращали внимания советская власть. Много... Я вот первый раз писал державную, братья и сестры, в 81-м году. И ездил в Коломенск, и стояла заместительница. И потом я ездил, конечно, после 90-го часто. И вы знаете, все описывают, Андреев, все, кто первое время ходил к Державной, в те годы пишут о грозном, таком суровом взгляде Царицы Небесной. А вы знаете, ну, может, это мое личное впечатление. Мне кажется, что последние 10 лет, может, больше даже, приезжаешь в Коломенск, или к Матери Божией, смотрит милостиво на нас. Может быть, это связано с тем, что прославили царскую семью. Люди возвращаются к Богу. Да, а отец Иоанн Крестьянкин, наш старец, говорил: «Теперь в России царство не от мира сего. Теперь вместо царя правит страной Матерь Божия. И мы с вами ощущаем на себе ее державный покров и заботу о русском народе. Матерь Божия всегда защищала и миловала Русь, наказывала и вновь возвращала свою любовь людям, прошедшим ради грехов своих страдания, покаянием и страданием очистившим свои сердца. Но в нынешнее тяжкое время, — говорил старец архимандрит Иоанн Крестьянкин, — когда земля состарилась, — видите, слова какие, да? Отягчилась неверием, беззаконием и невежеством в познании повелений Божьих, не отступила ли от нас заступница наша усердная, ревнуя о славе Сына Своего и Бога? А помните все, что творилось в 90-е годы, да? Какой разгул сект, откровенного сатанизма, растления. А батюшка говорит: нет, дорогие мои, быть этого не может. Для матери бедствующее дитя, чадо, еще дороже. И пока на Руси хоть малое стадо несет и сохраняет верность заветам Христа, надежду на заступление Матери Божией мы не погибнем. Вот такие слова отца Иоанна Крестьянкина. А я вспоминаю сегодня, братья и сестры, как шел крестный ход из Коломенского в 2007 году. Кстати, державная связана, ведь многие мои слова могут подтвердить. Когда подписывался документ о воссоединении Русской Зарубежной Церкви и Московской Патриархии Церкви в Отечестве нашем, вот таким счастливым святейшего патриарха Алексея я вот никогда ни на одном богослужении не видел. И потом за трапезами, потому что впервые был врачован раскол. И в этом, конечно, огромную роль сыграло путешествие державной иконы по русскому зарубежью. Во многих городах она была, молились перед ней русские люди, в России несущие. А потом, да, праздновали 40-летие покойного Хиротонии архиерейской митрополита Вавра. И празднование начиналось тоже крестным ходом и молебным перед державной иконой Божией Матери. А в России, помните все, знаменитый крестный ход под звездой Богородицы, да? 8 крестных ходов, символизирующих лучи этой звезды, вышли из 6 городов нашего Отечества. Владивостока, Барнаула, Якутска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Архангельска. И 2 крестных хода шли из 2 центров Вселенского православия, Иерусалима и Афона. И пройдя по всей территории России, я вот не помню, из Якутска, сколько они тысяч километров прошли, это даже трудно перечислить, сказать. Они сошлись в Москве, а мы вышли из Коломенского от державной иконы. И тогда вот мы шли с Андреем Николаевичем Печерским, несли державную икону вместе с ним. Его, да, и потом было так немножко печально, знаете, ну как, не то, что печально, милиция изменила маршрут. Мы должны были, что ли, 19 километров пройти, а там 23. И мы стали спешить. Крестный ход ускорил свое движение. И жалко было, что многие бабушки, которые прошли почти что все это время, они не успевали в таком темпе идти. Но мы успели прийти, потому что патриарх, святейший, все крестные ходы сошли все-таки в одно время. И помню, стоят 8 державных икон Матери Божией. Мироточили. Подходишь, спрашиваешь, откуда стоят те, кто их держит, перед тем, как прикладываются. Из Барнаула. Откуда? Из Владивостока. Откуда? Значит, из Архангельска, представляете? Откуда? Из Одессы. Вот такое было чудо. Да, это чудо удивительное. Это 8 июня он завершился в храме Христа Спасителя 2008 года. Вот такие чудеса. Да, братья и сестры, я скажу вам, что те, кто не попал на нашу паломническую поездку, посвященную столетию державной иконы Пресвятой Богородицы, звоните по телефону 8-903-151-61-14. Мы 19-го, в следующее воскресенье, повторим эту поездку, потому что много цветов у державной, и, конечно, отправимся с вами, вновь помолимся у державной владычицы, великой нашей святыни русской земли. Кто не попал, звоните 8-903-151-61-14. Ну, а 25-го, братья и сестры, потом, через субботу, 25 марта, мы поездку совершим с вами первый раз в Александровский Успенский монастырь, в Александровскую Слободу. Эта поездка посвящена будет 470-летию венчания на царство государя Иоанна Васильевича Грозного. Побываем, помолимся в Троицком соборе Успенском. Вот, кстати, первый Троицкий шатровый собор был построен именно в Успенской Слободе, в Александровском монастыре, там действующий уже Успенский монастырь. Тоже звоните по этому же телефону 8-903-151-61-14. Я думаю, что мы с вами в этой поездке о многом сумеем поговорить, и многие мифы о государе Иоанне Васильевиче Грозном сумеем развеять и сказать правду, и помолимся. В Успенском монастыре, кстати, это самая главная молитва. Потому что, еще раз убеждаюсь, сталкиваясь с людьми, вы знаете, 25 лет назад, 30 лет назад, 26 лет назад мы начинали передачи наши, какие были звонки. И сейчас, когда смотришь, к сожалению, прошло 100 лет, и когда смотришь, как вину пытаются возложить за гибель империи на царя-мученика, который вымолил Россию. Почему? Потому что мы знаем, что по его молитвам Царица Небесная взяла скипетр и державу российского государства в свои пречистые руки. Очень больно. Я не говорю о бесах воплощенных, таких, как эти фильмы «Матильда» снимают и все прочее. Они свою задачу выполняют. Но когда русские люди пытаются это повторять, всю эту клевету, то становится очень больно. Но это от непонимания и незнания. А часто, просто могу сказать, закрыты духовные очи. А вот помолиться царственным мученикам, и многое становится ясно сердцу. Просим ваших молитв, дорогие братья и сестры. Ну, во-первых, о здравии хочется поздравить отца Владимира Еремина, настоятеля Тихвинского храма Пресвятой Богородицы на Тихвинской улице. Вчера батюшке 88 лет исполнилось. Вот мы и от прихожан всех, и всех, кто знает батюшку, его поздравляем. Когда он храм начал восстанавливать, я повторю, из алтаря только вывезли 28 машин земли с мазутом. Там были литейные мастерские. И отец Владимир своей матушке сказал Эмилии: «Ну, нам бы с тобой хоть один предел восстановить, а остальное уж после нас будут». А он один из старейших по хиротонии, Я помню, как он рассказывал в хрущевском времени, когда гонения антиминцы уже прятали. И вдруг на покров Матери Божией, рассказывал батюшка на проповеди, узнаем, сняли Никиту Хрущева. Вот так покров царицы, который обещал последнего папа показать в 80-м году. Так что вот, да, многое лето отцу Владимиру Еремину. И просим ваших молитв о здравии тяжко болящего Александра после операции. Еще раз подчеркну, прошу сугубых молитв. Человек, который очень много людей сохранил здоровье, спас. И человек удивительный по своим духовным, душевным качествам. И о здравии тяжко болящей Татьяны. Вчера операцию сделали, 12 часов длилась операция в реанимации. Вот. Просим молитв о тяжко болящем Георгии, Ларисе, о Алле, о Владимире, Наталье, Нине, Зинаиде, болящей Ольге. И просим ваших молитв о упокоении новоприставленного архимандрита Кирилла, новоприставленной схемонахини Сергии, новоприставленного Михаила, Екатерины, Владимира, Александра. Да, и, дорогие братья и сестры, напоминаю, что 23 марта состоится вечер, в следующий четверг, через неделю, посвященный грозному царю, первый помазанник Русского царства. Будет встреча с режиссером-документалистом Борисом Лезневым, писателем Василием Дворцовым, и я принимаю участие в этом вечере. Для меня это, конечно, честь говорить о государе, чью память я почитаю очень. Автор, ведущая Елена Владимировна Мкрычан. Ну, а билеты вы знаете в лавке Богоявленского в Елоховском соборе, в Черниговском переулке в Книжной лавке Кириллица, в церковной лавке Алексеевского женского монастыря метро Красносельская. Да, и 18:30 начало, 23 марта в четверг. Будет еще, должен быть, игумен Кирилл Сахаров выступать. И, мне кажется, очень интересное, конечно же, всегда... Просто для меня какие-то открытия для себя в выступлении нахожу, открываю очень много интересного. Ну, делаю открытие Алексея Валерьевича Артемьева, нашего иконописца, историка, великого деятеля культуры. Да, и о упокоении Вадима. Это художник, академик живописи, просим новоприставленного Вадима. Да, дорогие братья и сестры, мы... Вспоминая эти февральские дни, помним не только тех, кто предал государя, но и хотелось бы вспомнить и тех, кто остался ему верен. Ведь мы, я думаю, как-нибудь еще подробно поговорим о феврале, потому что Федор Иванович Тютчев когда-то пророчески сказал: в мире есть две действительные силы – Россия и революция. Революция – это богоборчество, потому что все революции – все богоборческие. Начиная с Великой Французской, когда они уничтожали мощи святых, святыни, иконы, и блудницу посадили на престол храма в соборе Парижской Богоматери. И кончая не февральской, и не Октябрьской революции, а кончая Августовской революцией в 91-м году. Потому что я берусь утверждать, что хотя церковь получила свободу, но на самом деле пришли к власти в России наследники тех же богоборцев, масонов временного, они в себе совместили масонов временного правительства и богоборцев, большевиков Троцкого. Вот коллективного Керенского и коллективного Троцкого умудрились совместить. И сегодня мы пожинаем эти плоды. Сегодня идет война России и революции. Вот две непримиримые силы. Только Россия сегодня называется иначе. То есть Россия, простите, Россия вернула свое имя. А вот революция называется немножко иначе. Называется процессы мировой глобализации. Но мы видим, к чему они ведут на Западе. Это родитель номер один, родитель номер два вместо матери и отца. Это эвтаназия, это борьба с церковью, это парады садомитов на улицах европейских столиц. То есть то, что задумывали сатанисты еще в годы Великой Французской революции. И вновь мы видим, что на пути этого богоборчества, тогда революция. Кстати, Маркс говорил, Карл Маркс сказал когда-то, что согласен полностью с Тютчевым оказался, что пока есть российский царизм, он говорил, победа революции невозможна. Понимаете, вот как Маркс понимал это все, да? Сатанист Маркс фактически подтвердил слова Федора Ивановича Тютчева. И вот сегодня мы видим в мире всего две силы действуют. Это вновь Россия и революция под видом глобализма. И вот эта русофобия, которую мы сейчас наблюдаем в западной прессе, это ярость. От чего эта ярость идет? От того, что Россия возрождается. Как Путин сказал на Валдае несколько лет назад, Россия возвращается к себе. Но это, кстати, процесс нелегкий. Вот посмотрите, все говорят, что же такие скорби, 20 век, да? Две войны, гражданская братоубийственная страшная, революция. Только поднялись, да? И снова удар, перестройка, и снова Россия историческая, разбита, развалена на части. Снова ее пытаются превратить в сырьевую колонию. Но Матерь Божия ведет нас. Сказал митрополит Николай Арушевич 22 октября на Казанскую 41 года. Он, говоря проповедь, сказал: «Мы пройдем через все испытания, и мы под знаменем Богородицы победим врага. С нами Бог, с нами Богородица». Видите, какие слова? А это 22 октября, немцы под Москвой стоят. Закончили в Берлине на Георгия Победоносца, который совпал с Пасхой Христовой. Кто помог? Заступница усердная рода христианского, Матерь Божия вела Россию. И сегодня ведет Матерь Божия Россию. Это настолько очевидно для всех, кто видит события, которые происходят в нашей стране. Часто они тяжелые бывают. Для нас бывают тяжелыми. Мы видим, что кто сейчас христиан защищает в Сирии, на Ближнем Востоке? Кто противостоит этому сатанизму откровенному? Опять только Россия. Вот люди задают вопрос, а как, значит, царь, да? Как надо молиться о восстановлении царя? Братья и сестры, об этом надо только молиться, еще раз скажем. Пока скипетры державы российского, русской державы, Российской империи православной, находятся в руках самой Царицы Небесной. Вот, отвечая на вопросы, перед эфиром спрашивали, скажу вам. Так, спросили, Путин сказал, что прохладно относится к дебатам о восстановлении монархии. Объясняю, я бы на его месте тоже так ответил, потому что многие решат, что он себя в царе пророчит. А пока, дело не в претендентах на государя, пока, к сожалению, братья и сестры, мы с вами духовно не готовы, чтобы Царица Небесная вернула нам царя. Как многие святые говорили, а достойны ли мы такой милости? Да? Достойны ли мы такой милости? Вот. А чтобы стать достойными такой милости, надо, конечно, покаянием омыть грехи, и всем надо понимать, что с нами происходит. А, кстати, патриарх Тихон сказал тогда, в те годы, когда написал Акафист державной иконе Матери Божией, написал, обращаясь к народу: «Зову вас, возлюбленные чадо православной церкви, зову вас собой на страдания. Вся русская земля мылась кровью», спрашивают иногда неверующие, «а как же Матерь Божия нас ведет?» Еще раз можно повторить. Россия — единственная православная страна, в которой строятся храмы. Ну, не просто строятся, могут строить и в Сербии храмы. Страна, которая возвращается к Богу. И это чудо, потому что в богоборческом Советском Союзе сохранилась вера. Сохранилась благодаря молитвам новомучеников и исповедников российских. Матерь Божия сказала, мы... И о иконе. Икона не будет тогда, открыв Евдокии Андриановой, спасать от скорбей, потому что скорби нужны, чтобы в людях пробудить духовную сторону. Но те, кто будет молиться перед иконой, будут спасаемы в скорбях. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
С днем иконы Матери Божией. Державная.
Благодарю.
Небесный.
Тоже поздравляю.
Святой Девы Марии. И вот хотелось бы вот по поводу отречения царя Николая в 2017 году задать вопрос, может быть. известно, что у царя было два образования. Одно военное, другое юридическое. И вот именно хотелось бы с этой точки взглянуть юридически. Насколько вот был этот, это так называемое отречение правильно оформлено с юридической
точки. Да, я понимаю вас. Да, простите, что перебил, потому что об этом мы уже говорили, отец Владимир Соколов в передаче делал. Я скажу так... Не было юридически это правильно оформлено. На самом деле у государя даже не отречение вырвали. Но государь, я не считаю необходимым эти споры вести о юридическом. Я говорил уже сегодня в передаче о том, что народ отступил сначала от веры, как пророчески призывали. В чем пророчески призывали каяться старцы, Иоанн Кронштадтский, все оптинские старцы, иначе предрекали бедствие, говорили, Господь отнимет благочестивого царя, а государь исполнил волю Божию. Юридические заковырки здесь не важны. Если бы церковь обратилась к народу, если бы народ встал, как когда-то пошел в Александровскую слободу, заставил эти бояр с покаянием, ничего бы этого не было. А государь увидел, государь не мог начинать, говорят, а почему тогда не сказал, что отречение незаконно? У него был выход начать братоубийственную войну, а святые царственные мученики, они не просто великомученики за Христа, потому что помазанник Божий, и по жизни своей некоторые начинают говорить, что они, значит, только... за страдание, за кончину. Нет, это великие святые церкви Христовой. И все их житие – это подвиг. Это подвиг настоящих, подлинных христиан, великих святых подвижников. Можно прочесть дневники, которые Александры Федоровны, выписки святых отцов, которые она для себя делала, чтобы понять, чем они жили, чем они дышали, каким духом. И что это была за святая семья, святая Седмирица? Вот. А говорить, но не, государь все это понимал. И он исполнил, я сегодня говорил о пророчествах преподобного Серафима Паши Саровской. Он до конца все делал, он армию подготовил к наступлению, но не зря он смог записать. Это не случайно он записал кругом измену в своей Гефсимании на станции дно, и трусость, и обман. И... Ну, что ж, я говорил уже о том, что как архиереи, многие из них были выдающиеся, как они себя повели тогда, как Священный Синод себя повел. Государь не стал лить кровь, пытаться сохранить власть, когда народ отступил. Еще раз, формула простая, настолько ясная. Какая была русская, девиз русской жизни? За веру, царя и отечество. Когда стала угасать вера, не нужен стал царь, стало гибнуть отечество. Вот об этом все святые говорили. Теперь, чтобы вернуть царя, как все говорят, сначала надо вернуться к вере. Верные нужны государю. А пока этого не будет, это, об этом приходится не просто мечтать, да, а молиться, чтобы Царица Небесная когда-то послала, как многие русские люди надеются, послала. Да, послал нам государя. Ну вот, а да, еще просто повторить. Братья и сестры, повторяю, воскресенье 19 марта мы специально для тех, кто не попал на поездку, посвященную державной иконе Пресвятой Богородицы, 19 мая будет такая же поездка, посвящена столетию державной иконы. Будем с вами в Сретенском монастыре у патриарха Тихона. Кстати, сегодня, может, не все знают, в это время, может, закончилось или нет, совершается на паперти нового храма Воскресения Христова новомучеников-исповедников российских совершается литургия в Сретенском монастыре. Потом будем в Донском монастыре, у Донской иконы Матери Божией, у святейшего патриарха Тихона, а завершится наша поездка в Коломенском у великой нашей святыни. Столетие сегодня празднуем явление державной иконы Пресвятой Богородицы. Да, кстати, Сергей Бехтеев, он был ктитором и старостой храма державной иконы в Ницце, царский гусляр. Вопрос, ну там 2 минуты осталось, кажется. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Санкт-Петербург.
Да-да.
Добрый Иван Петрович. Кругом измена и трусть, и обман, государь сказал, да?
Да.
Пока на литургии не будем молиться на иктинии за царя, за православного, все кругом измена и трусость.
Понятно, Иван Петрович, да. Я думаю, что надо нам сначала молиться с вами. Россия, я говорил в начале передачи, слова отца Сергия Булгакова, что когда Россия перестала молиться за царя, как звучал тропарь: «Спаси, Господи, люди твои, и победу благоверному государю над сопротивной дарой». Потом его стали. И вот когда перестали молиться, все пошло, как сказал старец Анатолий Потапов, оптинский: «Россия без царя все равно, что человек с отрезанной головой». Но вот в службе святым царственным мученикам мы молимся о преславного чудесе, небесе земли царицы, от святых сродников наших умоляемые, да и ныне землю русскую покрывает, и лика своего изображения милостивно обогащает. О, владычицы державные, непрестанней на будущее время, в утверждение на Руси православия, милости и чудеса изливайте. И до века. Аминь. Ну, а мы с вами помним слова святителя Иоанна Максимовича. Он говорил о том, что русское небо, русские святыни зовут нас быть с ними, как они с нами. Царственные мученики, все святые, зовут нас быть с ними, как они находятся своей молитвой с нами, видите. Зовут приобщиться духу вечной жизни и того духа, вот слушаемся в эти слова святителя Иоанна Максимовича, жаждет весь мир. Восстановленная Россия нужна всему миру, от которого отошел дух жизни, и он весь колеблется в страхе, как перед землетрясением. Мы видим, что происходит в мире сегодня. Кто атомную войну ждет? Мы видим, какие по всему миру происходят. Действительно, колеблется в страхе, как перед землетрясением. Восстановленная Россия нужна всему миру. Россия ждет христолюбивого воинства, христолюбивых царей и вождей, которые поведут русский народ не для славы земной, а ради верности русскому пути правды. Не нам, а имени Твоему. В покаянии, вере, в очищении обновится русская земля, и да восстанет Святая Русь. Ну, а для нас, братья и сестры, очень важны слова. Молитву к Царице Небесной. Вот митрополит Трифон Туркестанов говорил: «Как бы нам ни было трудно», это он писал в 30-е годы, «в жизни, как бы ни были близки мы к погибели, к духовной и телесной, мы свято верим, Богородица защитит и спасет нас от погибели». А отец Сергий Булгаков первый раз, когда побывал у державной иконы, говорит: вокруг же все рушилось. Он говорит: а я, стоя перед державной, вдруг почувствовал: Россия спасена, зазвучало в сердце. Как я не понимал, говорит, как? Ясно услышал: Россия спасена Богородичной силой. Вот молитвами всех святых, молитвами святых царственных мучеников Россия спасена. Только, как говорил святитель Иоанн Максимович, нам надо быть со святыми, так как они своей молитвой с нами. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых земли российской просиявших, и расточаться в разе ее с праздником, дорогие братья и сестры, столетием явления державной иконы Пресвятой Богородицы. Радуйся, Мати Божия державная, заступница усердная рода христианского, Пресвятая Богородица, спаси нас.